16. Очухавшись уже в следующий миг, Франц услышал, как что-то гулко стукнуло и звякнуло. Обнаружил, что вновь обшаривает темное море крыш невооруженным глазом, пытаясь обнаружить проворное бледно-коричневое существо, стремящееся к нему через это пространство и использующее по пути любое укрытие. Дымовые трубы с колпаками, купола, водонапорные баки, большие и крохотные пентхаусы, водопроводные трубы, горловины ветроуловителей, колпаки вентиляционных шахт и мусоропроводов, световые люки, парапеты крыш и прочие большие и малые неровности, имеющиеся на крышах. Сердце отчаянно колотилось, и он часто хватал ртом воздух. Безумные мысли устремились в другую сторону, и он принялся осматривать склоны под собой и рядом, отмечая заодно возможные укрытия, которыми могли послужить камни и чахлые кустики. Кто знает, с какой быстротой способны перемещаться параментальные сущности. Со скоростью гепарда? Со скоростью звука? Со скоростью света? Вполне возможно, что это нечто уже здесь. Он увидел свой бинокль под скалой, в которую случайно отшвырнул его, когда судорожно выставил вперед руки, чтобы оттолкнуть эту тварь от глаз. Франц вскарабкался на самую вершину. На зеленом поле внизу уже не было ни игравших девочек, ни сопровождавшей их женщины, ни взрослой пары и ни одного животного. Впрочем, едва он успел осознать все это, как большая собака, один из доберманов или какая-то еще, двигаясь в его направлении, в припрыжку перебежала поле и исчезла за нагромождением камней у подножия склона. Только что пришедшую ему в голову мысль убежать туда, откуда пришел, он поспешно выкинул из головы. Не хватало еще наткнуться на эту собаку. А может быть, и не только эту. А может быть, и не только собаку, выпущенную на охоту. По эту сторону Корона Хайтс слишком много укромных мест. Осмотревшись вокруг, Франц быстро спустился, встал на свое каменное сиденье, собрался с духом и всматривался в городской пейзаж, пока не нашел щель, где пряталось его окно. Там уже было совсем темно, так что он ничего не смог бы разглядеть даже в бинокль. Он сыпался на тропинку, бросая быстрые взгляды по сторонам и без стеснения хватаясь руками за что попало. Подобрал разбитый бинокль и сунул его в карман, хотя ему не понравилось, как брякало внутри выпавшее из крепления стекло. Уж если на то пошло, может быть, это не стекло брякало, а гравий скрипел под его осторожными шагами. Выдать человека могут даже такие тихие звуки. Одно мгновение осознания не может так сильно изменить человеческую жизнь, правда? Но оно смогло. Франц попытался разобраться в своей реальности, не теряя при этом бдительности. Начать с того, что никаких параментальных сущностей не бывает. Это всего лишь элементы псевдонауки, которую де Кастри создавал, начиная с 1890-х годов. Но он собственными глазами видел одну из них. А ведь, как сказал Сол, не существует никакой реальности, кроме непосредственных ощущений человека – зрение, слух, боль, которые реальны. Отрицая свой разум, отрицая свои ощущения, ты отрицаешь реальность. Даже попытки рационального осмысления означают отрицание. Но, конечно, бывают и ложные ощущения – оптические и другие иллюзии. Ага, как же. Попробуй убедить себя, что прыгающий на тебя тигр – иллюзия. Такое, безусловно, открывает простор для галлюцинаций и, собственно, безумия. Элементы внутренней реальности. И кто определит, насколько далеко зашла эта внутренняя реальность? Это ведь тоже Сол рассуждал. Кто поверит сумасшедшему, если он скажет, что только что видел призрака? Внутренняя это или внешняя реальность? И кому тогда рассказывать? В любом случае, сказал себе Франц, необходимо твердо помнить, что он, может быть, сошел с ума, и ни на мгновение не забывать о такой возможности. Обо всем этом Франц думал на ходу, осторожно, внимательно и все же довольно быстро спускаясь по склону немного в стороне от гравийной дорожки, чтобы производить меньше шума. Готовился отскочить в сторону, если что-нибудь бросится на него. Он непрерывно осматривался по сторонам и оглядывался назад, отмечая места, где можно было бы укрыться, и расстояние до них. Создалось впечатление, что за ним следует нечто довольно крупное и удивительно умное, быстро перемещающееся от одного укрытия к другому. Нечто такое, что он видел, или думал, что видел, только краем глаза. Одна из собак или не одна? Возможно, подстрекаемые жизнерадостными, быстроногими маленькими девочками. Или он поймал себя на том, что представляет собак в виде пауков, только пушистых и больших. Однажды в постели Кэл, руки, ноги и груди, которые казались очень бледными в первых лучах рассвета, рассказала ему свой сон, в котором две большие борзые, следовавшие за ней, превратились в двух таких же больших и элегантных пауков с кремовым мехом. А что, если сейчас произойдет землетрясение? Надо быть готовым ко всему. Коричневая земля разверзнется дымящимися трещинами и поглотит его преследователей, и его самого заодно. Франц добрался до подножия холма и вскоре уже шагал по петляющей тропинке рядом с музеем для юношества Жозефины Рэндалл. Ощущение, будто его преследуют, или скорее ощущение того, что преследователи находятся совсем рядом, ослабло. Было хорошо снова оказаться рядом с человеческими жилищами, несмотря на то, что они казались пустыми. И даже на то, что постройки были как раз такими объектами, за которыми могли прятаться некие сущности. В этом месте мальчиков и девочек учили не бояться крыс, летучих мышей, гигантских тарантулов и других живых существ. И где эти дети? Неужели какой-то мудрый крысолов увел их всех прочь, подальше от сгущающейся угрозы? Или они погрузились в грузовик с надписью «Уличный астроном» и отправились к другим звездам? Из-за землетрясений и массового размножения больших бледных пауков и еще менее благонравных существ Сан-Франциско теперь значительно проигрывает по части безопасности. Ох и дурак же ты! Смотри! Смотри! К тому времени, когда он оставил позади низкое здание, спустился по наклонной площадке автостоянки, миновал теннисные корты и, наконец, добрался до короткой тупиковой улочки, служившей границей Корона Хайтс, его нервы немного успокоились, и сумбур в мыслях несколько улегся, хотя он и содрогнулся всем телом, услышав донесшийся откуда-то резкий визг резины по асфальту, и на мгновение подумал, что машина, припаркованная на другом конце улицы, которую он пересекал, сорвалась с места и ринулась на него, управляемая двумя маленькими надгробьями подголовниками. Уже когда Франц приближался к Бивер-стрит по узкой общественной лестнице между двумя домами, его посетило еще одно быстрое видение, в котором за спиной у него произошло локальное землетрясение, и Корона Хайтс содрогнулся, но он остался невредим, а затем поднял огромные коричневые плечи и каменную голову и стряхнул с себя музей для юношества, открытый Жозефиной Рэндалл, готовясь спуститься в город. На идущий все так же вниз Бивер-стрит ему, наконец, начали попадаться люди, хотя немного, но все же. Он вспомнил, как будто это было в другой жизни, что намеревался навестить Байерса и даже договорился с ним об этом по телефону и подумал, стоит ли это делать. Франц никогда не бывал у этого человека дома и встречался с ним здесь же, в Сан-Франциско, но в квартире их общего знакомого в Хейте. Кэл сказала, что по чьим-то рассказам обитель Байерса — жутковатое место. Хотя, глядя снаружи на этот дом, покрытый свежей оливково-зеленой краской с тонкой золотой кромкой, этого не подумаешь. Решение оформилось само собой и практически без его участия. Стоило пересечь Кастро-стрит, как за спиной пронзительно взвыла скорая помощь, приближавшаяся к пересечению с Бивер. Отвратительный нервный звук, внезапно достигший невыносимой громкости, когда машина въехала на перекресток, буквально катапультировал Франца по ступенькам к оливковой двери с золотыми арабесками и заставил его постучать в дом бронзовым молотком, выполненным в форме античного тритона. Он понял, что мысль отправиться куда угодно, только не домой, кажется ему очень привлекательной. Дом был так же опасен, как Корона Хайтс, а, возможно, даже опаснее. После невыносимо долгой паузы полированная латунная ручка повернулась, дверь начала открываться, и голос, звучный, как у Винсента Прайса в его лучшие годы, произнес: «Вот этот стук можно по заслугам назвать стуком. О, это же Франц Вестон. Входите, входите. Но у вас, мой дорогой Франц, такой потрясенный вид, что можно заподозрить, будто вас доставила та самая скорая помощь, которая только что провыла под окнами. Что еще умудрились сотворить эти злобные, непредсказуемые улицы?» Удостоверившись в том, что ухоженное, украшенное аккуратной бородкой лицо с подчеркнутой по театральному мимикой действительно принадлежит Байерсу, Франц поспешно протиснулся мимо него. «Закройте дверь, я действительно потрясен», — проговорил он, одновременно рассматривая богато обставленную прихожую, большую роскошную комнату, примыкающую к ней, покрытую толстым ковром лестницу впереди, ведущую на площадку, залитую мягким светом сквозь витражное стекло, и темный холл за лестницей. «Все по порядку», — говорил у него за спиной Байерс. «Ну вот, дверь заперта, я даже задвинул засов. Надеюсь, вам от этого станет легче. Позвольте предложить вам вина. По-моему, оно весьма способствует успокоению нервов. Или, может быть, сразу вызвать врача, если дело серьезное?» Теперь они стояли лицом к лицу. Джейми Дональдус Байерс был примерно ровесником Франца, 40 с небольшим лет, среднего роста, с горделивой осанкой актера. На нем была бледно-зеленая куртка Неру с неброской золотой вышивкой, такие же брюки, кожаные сандалии и длинный бледно-фиолетовый халат, не запахнутый, но перехваченный узким пояском. Тщательно расчесанные каштановые волосы не спадали до плеч, вандейковская бородка и тонкие усы были аккуратно подстрижены. Бледно-желтоватый цвет лица, благородный лоб – и большие влажные глаза наводили на мысль о елизаветинских временах и определенно ассоциировались с Эдмундом Спенсером. И он ясно осознавал все это.
«Нет-нет, Дональдус, не нужно врача»,
— сказал Франц, все еще сосредоточенный на совсем других вещах.
«И спиртного тоже пока не надо. Ну вот, немного кофе черного».
«Мой дорогой Франц, сию минуту! Только сначала пройдемте в гостиную. Все там. Но что же вас так потрясло? Что вас терзает?»
«Мне страшно»,
— коротко бросил Франц и поспешил добавить.
«Я боюсь параментальных явлений».
«О, разве это не из тех абстракций, которые всегда существуют в том или ином виде и именуются главной опасностью наших дней?»
— беспечно сказал Байерс. Но в первую секунду его глаза резко прищурились.
«Я всегда считал, что из всего сущего такое восприятие можно применить разве что к мафии. А может, еще и к ЦРУ. Или чему-то из вашего собственного странного подполья, из новенького. Ах, да, еще такие вещи с неизменной надежностью поставляет Россия. Я лишь изредка поглядываю на все эти события. Я твердо обосновался в мире искусства, где реальность и фантазия едины».
С этими словами он повернулся и направился в гостиную, жестом пригласив Франца следовать за собой. Стоило ему шагнуть вперед, как Франц почувствовал смесь ароматов. Свежесваренного кофе, вина и крепкого спиртного, сильный аромат ладана и немного резких духов. На память, конечно же, пришел рассказ Соло о незримой медсестре, и он бросил быстрый взгляд в сторону лестницы и второго холла, уже оставшегося позади. Байерс жестом предложил Францу сесть, а сам засуетился у массивного стола, где стояли изящные бутылки и две маленькие серебряные курильницы, из которых поднимался дымок. Франц вдруг вспомнил стихотворную строку Питера Вирека «Искусство, как бармен, никогда не пьянеет». А следом и годы, когда бары служили для него убежищем от ужасов и мук внешнего мира. Но на этот раз страх пробрался внутрь вместе с ним.